России сократил почти на 2 года срок тюремного заключения генералу МЧС Владимиру Ганиеву, приговоренному к 20 годам за коррупцию. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве в 5-ю годовщину штурма на Дубровке прошли траурные мероприятия памяти жертв теракта. В России вышла книга о жизненном пути лидера КПРФ Геннадия Зюганова. МВД Великобритании представила тревожный доклад об ошибках в миграционной политике властей страны. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. 23 октября 2002 года в результате захвата театрального центра и последовавшей за этим операции по уничтожению боевиков погибли 130 человек. Всего в заложниках на Дубровке были 912 человек. На месте тех печальных, трагических событий сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Утром сотни москвичей пришли к театральному центру на Дубровке, чтобы почтить память жертв террористического акта, совершенного 5 лет назад. На фасаде здания власти установили мемориальную доску в виде театрального занавеса с именами всех погибших. Рядом были развешаны фотографии тех, кто не выжил в те трагические дни. Люди возлагали цветы на ступеньках комплекса, там же ставили свечи и оставляли игрушки. Площадь перед театральным центром по периметру оцепила милиция. На входе были установлены металлодетекторы, а у здания дежурили кареты скорой помощи. Митинг начался в 10:15 утра реквиемом, который написал композитор Виталий Драгун. Затем к микрофону подошла сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Трудно осознавать, что для всех, для нас, этот день всегда останется 26 октябрем 2002 года. Время не лечит, оно для нас остановилось. Поверьте мне, матери, также потерявшей здесь своего сына. Здесь, после того, как был осуществлен штурм по спасению заложников, вы, бывшие заложники, вперемешку с трупами валялись на этих ступеньках. Кому-то повезло больше. Кого-то отвезли в стационары. Кого-то запаковали в страшные целлофановые мешки. Я благодарю всех тех, кто помогал спасать людей. Наше уважение, глубокое понимание того мужества, той стойкости, которую преодолели все вы, те, кто выжил.
После завершения вступительной речи Татьяны Карповой организаторы митинга показали собравшимся документальную хронику тех дней. Кадры, снятые внутри театрального комплекса и снаружи, когда шла спасательная операция. Почтить память погибших во время теракта пришли общественные деятели и политики. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, бизнесмен и политик Валерий Драган, который 5 лет назад участвовал в работе штаба по спасению заложников. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я думаю больше о наших детях. У меня четверо внуков. Я себе просто очень, очень плохо представляю, как они должны себя защитить в будущем. И дело не в России, дело не в нашей действительности, а дело в глобальном мире. Увы, глобальный мир терпит очень серьезные издержки. Именно в результате стремительной глобализации, именно в результате чересчур поспешных решений политики, я не снимаю с себя ответственности, очень часто выдают желаемое за действительное. А люди на кафедрах, которые годами изучают те или иные явления, их мало кто слушает. Я, по крайней мере, думаю, что была бы моя воля, дал бы много денег этим людям, чтобы они свою боль не притушили, ее притушить невозможно, направили на какие-то творческие, собственные инициативы, проекты и немножко бы себя отвлекли от этого горя.
Удалось мне побеседовать и с простыми людьми, говорит житель Москвы, пенсионерка Татьяна Манукова.
Боль утраты, она не проходит. Не проходит, хоть прошло, в общем-то, 5 лет. И потом вот это вот, то, что вот отношение властей, оно просто, как сказать, ну, убивает. Просто-напросто вот это вот убивает. Понимаете, как могли допустить гибель такого количества людей? И то, что препятствует расследованию, не хотят ничего расследовать, не хотят ничего делать, каких-то выводов, чтобы не повторилось это все, потому что мы не защищены. В любой момент все это может повториться, и мы знаем, что нас никто не спасет.
Вы кого-то потеряли здесь?
Нет, нет. Слава богу, никого я здесь не потеряла. Вот, но я полностью, как сказать, сочувствую тем людям, которые вот прошли через это сами и потеряли своих близких.
Известный адвокат Игорь Трунов представляет большую группу потерпевших во время теракта на Дубровке. Он пытался собравшимся на митинге людям, в первую очередь журналистам, пояснить, какова позиция защиты, которая теперь рассчитывает исключительно на Европейский суд. Общественная организация «Норд-Ост» добивается справедливого и беспристрастного расследования теракта и обстоятельств операции по спасению заложников.
На сегодняшний день в Европейском суде рассматривается иск 58 человек, а вообще, конечно, это гораздо больше, потому что право на обращение в Европейский суд имели только те, чьи иски были рассмотрены в российских судах и прошли надлежащие процедуры и надлежащие инстанции. Поэтому, если брать тех, кто не прошел эти процедуры, то в общей сложности это где-то 300 человек. Расследование теракта – это одна сторона этой медали. Потерпевших и все наше сообщество волнует, конечно, не то, виновные или невиновные террористы, а потому что они все погибли, а волнует совершенно другой вопрос. Вопрос гибели большого количества людей, а они, как известно, погибли не от рук террористов. Поэтому вопрос ответственности, действий и бездействий должностных лиц по причине халатности или еще какой-то причине – вот этот вопрос. Он волнует. К сожалению, по этому вопросу расследования не было и нет. Мы пытались инициировать этот судебный процесс, но, к сожалению, получили отказ. И сейчас эти вопросы мы задали в Европейском суде по правам человека. И вопросы именно под углом того, почему погибли люди. Не ответственность погибших террористов, не ответственность тех пособников, которые еще остались на свободе. Этот вопрос худо-бедно расследован, и многие из них задержаны и либо погибли при задержании. А вот вопрос причинно-следственной связи гибели 130 человек, он, к сожалению, судебного рассмотрения не получил.
Театральный центр был захвачен террористами 23 октября 2002 года во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказалось 912 человек. 40 террористов были уничтожены через 3 дня во время штурма. Жертвами теракта стали 130 человек. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала предвыборный список «Единой России». Около 600 кандидатов. Сегодня же стало известно, что Центр избирком может отказать в регистрации 3 партиям. Партии «Мира и единства», партии «Зеленых» и «Народному союзу». В Лиссабоне открывается саммит ЕС России, в котором участвует президент России Владимир Путин. В преддверии саммита правозащитные организации призвали лидеров ЕС поднять вопрос о заметном ухудшении ситуации с правами человека в России. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских боевиков на границе с Ираком и по их базам в Северном Ираке. Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 14. Верховный суд России сократил на 2 года срок тюремного заключения генералу МЧС Владимиру Ганееву, приговоренному к 20 годам тюрьмы за коррупцию. 4 ноября, в День народного единства и согласия, в Москве могут пройти сразу 2 так называемых «русских марша». Хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Его сегодня ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем, конечно же, 5-летняя годовщина трагических событий на Дубровке. То, что президент России официально стал кандидатом в депутаты Думы, напомню, ЦИК зарегистрировал предвыборный список «Единой России», а также такая тема, почему бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе выступает против Сочинской Олимпиады. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, наверное, тема саммита ЕС-Россия одна из главных, конечно, сегодня в европейских газетах. Впрочем, вам слово, пожалуйста.
Добрый день, Саша. Несомненно, именно этой теме посвящены центральные, редакционные или авторские статьи в европейской печати. Начну с британской Daily Telegraph. Эта ежедневная газета задается вопросом, нужны ли Европе такие друзья, имея в виду, разумеется, Россию и имея в виду сегодняшний саммит Россия-ЕС, который проходит в перегородах Лиссабона. Я процитирую. Сегодняшний саммит пройдет на фоне своеобразной ситуации, которая сложилась в отношениях России и Запада. В Европе многие обеспокоены тем презрением к демократии и правам человека, который царит в России, а также тем фактом, что критики путинского режима, как правило, умирают молодыми. Почему же европейские политики встречаются с Владимиром Путиным? Ведь Гордон Браун, британский премьер, отказался от столь же сомнительной встречи с президентом Зимбабве Робертом Мугабе. Ответ газеты Daily Telegraph прост. Терпят из-за энергоносителей. В Евросоюзе решили, что лучший способ справиться с русским медведем – это умиротворить его. Так иронизирует газета. Но задает при этом и серьезные вопросы. Должны ли страны Евросоюза любезничать с этим человеком? Должен ли его репрессивный и коррумпированный режим входить в «Большую восьмерку»? Как бы в качестве иллюстрации к этому тезису, лондонская газета помещает на своих страницах статью Марины Литвиненко о гибели ее мужа от руки убийцы, но эту статью я выпущу, пожалуй, из обзора. Вот немецкая ежедневная газета «Берлинер Цайтунг». Статья подписана Торстеном Кнуфом и также посвящена предстоящему саммиту. Автор предостерегает от завышенных ожиданий. Впрочем, я процитирую. В Брюсселе выражают неопределенную надежду на то, что все вопросы, представляющие интерес для двусторонних отношений, будут рассмотрены. Другими словами, конкретных результатов ожидать не приходится. Отношения довольно прохладны. России предстоит пройти через важные выборы, а до этого, до этих выборов, на большие перемены рассчитывать не стоит. Хотя проблем хоть отбавляй. Скажем, энергетика, с которой тесно связано запланированное принятие нового договора о партнерстве и сотрудничестве. Кроме того, Россия уже сообщила, что в Мафре, так называется пригород Лиссабона, она также хочет обсудить вопросы о спорных планах по размещению в Центральной Европе американской системы противоракетной обороны, коснуться и договора об обычных вооружениях в Европе. Добавится сюда, скорее всего, темы о Косово, а также проблемы Ирана, соблюдения прав человека. Все это проблемы, которые скорее разделяют Евросоюз и Россию, чем объединяют их. Тем не менее, обсуждать их нужно, да и придется обсуждать. Ведь новый саммит состоится лишь через полгода, когда карты в России лягут по-новому, напоминает журналист в берлинской газете «Берлинер Цайтунг». Что, моя могу продолжать эту тему, Саша, или на этом мы ее закроем? Признаюсь, что у меня еще достаточно много статей, посвященных именно этому саммиту, и других тем я сегодня не касался. Так что...
Ну, давайте поговорим дальше о саммите, поскольку это основная тема, одна из основных тем нашей программы собственной. Я думаю, что какие-то другие газеты, может, высказывают точку зрения противоположную, а то, что, например, высказывает Daily Telegraph.
Несомненно. И... Хотя у меня есть еще статьи, скажем, из Financial Times, серьезные газеты, которые фактически стоят на той же точке зрения. Но я действительно прислушаюсь к вашему совету и предлагаю слушателям другую точку зрения. Ну, например, французская газета «Le Temps», статья называется «Не надо демонизировать Россию». Автор Ришар Верли, вот так он призывает своих читателей не демонизировать Россию. Действительно, признает автор, сложно вести откровенный диалог с путинской администрацией, окопавшейся в своем националистическом блиндаже, пишет он, и опьяненной новым процветанием. Однако именно это единственный путь для Брюсселя, если он хочет наладить долгосрочные отношения с Москвой. В милитаристско-националистической риторике Путина следует видеть то, чем она является на сегодняшний день. Скорее словесную браваду, чем угрозу в стиле холодной войны, считает автор. Россия, как ни посмотри, нуждается в Европейском Союзе, которому она всегда будет ближе, чем Китаю, Индии, Ирану или даже Соединенным Штатам. С другой стороны, и Евросоюз обречен оставаться главным энергетическим клиентом Москвы. Вот на этом мнении Ришара Верли из французской «Лютан» я и закончу обзор сегодняшней европейской печати.
Спасибо большое, Ефим. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил вас с материалами в свежих европейских газетах, посвященными сегодняшнему саммиту ЕС-Россия в Португалии. We'll be right back. Мы продолжаем «Время свободы». В актовом зале Союза писателей России в Москве вчера вечером прошла конференция, посвященная книге Анатолия Житнухина под названием «Геннадий Зюганов», которая вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». На встрече с героем книги побывала наш корреспондент Тамара Леленкова.
Первая конференция, посвященная выходу книги «Геннадий Зюганов», состоялась месяц назад в Иркутске. На ней писатель Валентин Распутин вполне убедительно доказал, что книга о Зюганове – книга нужная. Хотя бы потому, что, цитирую, «это сама эпоха такого человека родила, она же и ведет его». Сам Геннадий Андреевич на московской конференции своего вклада в российскую историю не отрицал. Тем более Анатолий Житнухин, автор биографии, руководствовался непосредственными рекомендациями героя повествования, рассказывает Геннадий Зюганов.
Я не просто читал, я встречался с автором каждый месяц. Но прежде чем дать согласие на такое повествование, я попросил с него слова, что он внимательно прочитает все, что мной написано за последние 30 лет.
Геннадий Андреевич, вы не боитесь, что поскольку вы теперь стали фигурой исторической, отношение к вам как к действующему политику будет сложнее, вас можно поставить на полку?
Мне кажется, не найдется такой полки, на которой бы я вместился. За меня голосовало более 30 миллионов граждан. Все давно пророчили, что партия куда-то исчезнет, она укрепляется и укрепляется. И сегодня даже те, кто вчера не обращал на нас внимания, вдруг стали понимать, что мы последний противовес против полицейщины, всеобщей малины и бандитизма, что у нас сильная, честная, авторитетная команда, которая руководствуется лучшими достижениями советской эпохи и мировой практики, и что мы сегодня являемся теми политиками, государственными деятелями, с которыми связывают простые люди свои надежды. Так что, мне кажется, вы глубоко ошибаетесь. А эта вещь позволит многим людям непредвзято посмотреть на меня и мою биографию. Ведь многим навязали совершенно неправильный и не объективный образ меня как человека и политика. Сам факт, что я последние 20 лет вхожу в тройку, пятерку самых влиятельных политиков России, это уже реальная история.
Тут надо заметить, что у большинства собравшихся на конференцию людей отношение к истории довольно свойское, наверное, еще советских времен. И вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» книга о Геннадии Зюганове, написанная именно в том застойном литературном стиле и политическом духе, действительно своеобразный учебник истории. Другое дело, кто его будет читать. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Согласно официальным данным, Мордовия до сих пор не сталкивалась с, можно сказать, всероссийской проблемой обманутых соинвесторов в строительство жилья. Однако эта проблема в республике существует, в чем убедился корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
И представить не могли молодожены Скобина, какой проблемой обернется для них подарок, сделанный родителями на свадьбу – собственная квартира. В дом-новостройку в юго-западном микрорайоне столицы Мордовии они вселились, даже не дождавшись его сдачи. Настолько велико было желание жить самостоятельно. Вода и электричество в первое время здесь были. Не был подключен только газ, и молодожены обходились электрической плиткой. Газ обещали подключить в самое ближайшее время. Но вместо этого 1 сентября в доме отключили и воду, и электричество. Нет и отопления, при том, что сейчас в Саранске по ночам температура воздуха приближается к нулю. По квартире ходят в куртках и пальто, спят в спальных мешках. Единственное место, где можно набрать воды – подвал дома.
Воду берем из подвального помещения. У нас все жильцы стирают, приносят воду домой из подвального помещения и стирают, как могут постирать чуть-чуть себе белья. Вот постирал белье, вот очень мало здесь белья, только для себя. Носки да полотенце, кое-какое необходимое белье.
Никольские, Скобина и десятки других семей стали обманутыми дольщиками, которые вложили в строительство квартир в доме на улице Комарова большие деньги. Один квадратный метр здесь по договору стоит 20 тысяч рублей. Генеральный подрядчик – предприятие «Спецмонтаж Наладка». Гарантировал сдачу дома в начале марта. Но дом не сданный по сей день. Здесь не оборудованы коммуникации и инженерные сети. В апреле глава Мордовии Николай Меркушкин в Нижнем Новгороде Белгороде принимал участие в совещании, которое в формате видеоконференции провел первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев, и с гордостью сообщил, что республика оказалась в числе всего 3 российских регионов, где не было допущено ситуации с обманутыми дольщиками. Мягко говоря, глава региона несколько лукавил. Таковые есть. И они очень активно пытались обратить внимание властей на свои проблемы.
Сколько раз ходили, нас только там кормят обещаниями. Придут, посмотрят, да, нежилое помещение-то у вас, нежилое, нежилое. Но мы придем еще посмотрим. Ну и все. Ой, я считаю, это измывательство над нами. Измывательство.
Семья Дудоладовых вселилась в новую двухкомнатную квартиру в этом доме в марте. В прошлом году решили улучшить жилищные условия, вступив в долевое строительство. Выбрали предложение, руководство подрядной организации гарантировало сдачу дома в начале весны. В конце минувшего года Дудоладовы продали свою однокомнатную квартиру и вложили почти 1,5 миллиона рублей в строительство. Договорились с покупателями, которые покупали их квартиру, что поживут пару месяцев до марта, тогда и выедут. Выехали. Жильцам сейчас отсутствие услуг объясняют большими долгами, которые подрядная организация накопила перед поставщиками. К тому же, как выяснилось, коммуникации подсоединены не так, как положено, из-за чего могут произойти аварии. Сейчас дольщики собирают деньги, чтобы самостоятельно за счет собственных средств устранить все недоделки. Но если учитывать, что почти каждая семья занимала, перезанимала деньги и брала кредиты, причем не один, то найти дополнительно по 20-30 тысяч рублей – большая проблема. Но люди стараются.
Сейчас мы в трудном положении, потому что фактически предъявить претензии, кроме нас самих, наверное, спецмонтаж наладки некому. А дом не достроен. А мы, как жильцы этого дома, будущие, хотелось бы верить, что мы все-таки здесь жить будем, готовы собраться деньгами на достройку этого дома. Мы готовы как бы заплатить деньги, готовы со своей стороны личным участием по бумагам принимать участие в этом процессе. Мы бы хотели получить просто собственность, хотели получить свои квартиры.
Закономерный вопрос, почему этим не занимается подрядная организация? Ведь именно она должна устранять все недоделки. Но дело в том, что в отношении спецмонтаж наладки начата процедура банкротства.
Их организация, я так понимаю, будет продаваться на аукционе, выставлена с молотка. И мы боимся просто, что наши квартиры будут проданы с молотка, с аукциона, и все. И мы останемся без денег, без жилья и без всего. Вот этого мы боимся.
И это беспокойство вполне обосновано. У жильцов нет ни прописки в этом доме, ни документов о праве на собственность. И люди боятся, что их дом может быть просто продан в погашение долгов предприятия спецмонтаж-наладка. Конечно, через какое-то время им вернут деньги, но именно те, которые они заплатили год назад, а не столько, сколько сейчас реально стоит их квартиры. С учетом роста цен на жилье разница огромная. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Я хочу сказать, что сегодня его ведет Виталий Портников, а гость киевской студии «Радио Свобода» – кандидат в депутаты Верховной Рады Украины Олег Ляшко. «Время гостей» повторяется на наших волнах в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Несколько сот человек, собравшихся у здания, выпустили в небо 130 белых шаров по числу погибших. На здании центра установлена мемориальная доска с именами жертв. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала предвыборный список «Единой России» около 600 кандидатов. Сегодня же стало известно, что Центр избирком может отказать в регистрации 3 партиям – партии «Мира и единства», партии «Зеленых» и «Народному союзу». В Лиссабоне открылся саммит ЕС-Россия, в котором примет участие президент России Владимир Путин. В преддверии саммита правозащитные организации призвали лидеров ЕС поднять вопрос о заметном ухудшении ситуации с правами человека в России. Москва и Тегеран едины в осуждении новых санкций, которые США ввели против Ирана. О новых санкциях было объявлено в четверг в заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра финансов Генри Поулсона. Турция не потерпит новых нападений курдских боевиков, предупредил президент страны Абдулла Гюль. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских боевиков как на границе с Ираком, так и по их базам в Северном Ираке. На границе сосредоточен крупный контингент турецких войск. Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 14. Сгорели более 1500 домов. Миллион человек пришлось эвакуировать. Ущерб от пожаров превысил $1 миллиард. Верховный суд России сократил на 2 года срок тюремного заключения генералу МЧС Владимиру Ганееву, приговоренному к 20 годам за коррупцию. 4 ноября, в День народного единства и согласия, в Москве могут пройти сразу 2 националистических русских марша. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 26 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 октября 1976 года. Гость недели – скульптор Эрнст Неизвестный, недавно покинувший Советский Союз. Беседу ведет Владимир Юрасов.
Вы в Советском Союзе занимали видное положение. Чем, скажите, объяснить, что вы решили покинуть Советский Союз и уехать за границу?
Уехать я решил в силу следующих причин, что окончательно убедился, общество стремится к гомогенности. У меня было много заказов перед отъездом. Эти заказы меня творчески не удовлетворяли, давали много денег, но основная масса моего 20-летнего труда, мои распятия, мой проект «Древо жизни» не могли видеть свет. Я уехал. Возможно, у меня есть шанс сделать дело моей жизни. Монумент «Древо жизни». К сожалению, в Европе нет моды сейчас на монументальное произведение. Поэтому я сейчас приехал в Америку. И надеюсь, что в Америке, как в стране, имеющей большие традиции монументальное, я смогу получить большую монументальную работу.
Это «Древо жизни»?
Да. В размерах это большая работа с лабиринтом, который символизирует 7 грехов человеческой жизни.
Это под землей.
Под землей. И 7 витков лент Мёбиуса, символизирующих вечность, которые свелись в форму сердца. Вся эта работа должна быть примерно 150 метров.
Высотой.
Высотой, начиная с подземелья.
Угу. Чем вы объясняете, скажем, что из страны уезжают крупнейшие писатели? Солженицын, Некрасов. Вот вас скульпторы выпустили. Мстислава Ростроповича.
Но вот что касается людей моего толка, или толка Славы Ростроповича, это ведь проблема, не связанная с прямым диссидентством. Просто выясняется, что обществу не нужно, чтобы его хорошо обслуживали даже профессиональные музыканты. Почему? Это натолкается на профсоюзные интересы армии бездарных. И эта армия побеждает. Славу Ростроповича бьют все бездарные музыканты. И, как правило, человек, который не опалим желанием творчества, он опалим желанием администрировать. Поэтому он становится твоим хозяином. Ясно, что он не пускает тебя, которому нет времени заседать или делать карьеру. А кормушка одна.
Бронзовый монумент Эрнста Неизвестного «Древа жизни» был открыт в Москве в вестибюле пешеходного моста «Багратион» в 2004 году. Радио «Свобода», 26 октября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Игорь Померанцев.
Ватикан издал фолиант в кожаном переплете с документами о процессе над тамплиерами, которых 13 ноября 1307 года арестовали во Франции по обвинению в отрицании Христа, идолопоклонстве и ереси. Впоследствии они были сожжены на костре. Тамплиеры – члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного в XII веке в Иерусалиме. Орден был упразднен в 1312 году папой римским Климентом V. Стоимость фолианта – $8400, тираж – 799 экземпляров. Один экземпляр будет подарен папе римскому Бенедикту XVI. Книга содержит документы, ранее хранившиеся в секретных архивах Ватикана. Интерес к тамплиерам возродился благодаря бестселлеру Дэна Брауна «Код да Винчи». Лауреат Нобелевской премии, американский биолог Джеймс Уотсон, покинул по собственному желанию лабораторию в Лонг-Айленде, где он проработал около 40 лет. Ранее лондонская газета «Санди Таймс» опубликовала интервью с Уотсоном, одним из основателей молекулярной генетики, в котором ученый с пессимизмом говорит о перспективах Африки. Причем причину этого он видит в том, что социальная политика по отношению к Африке основана на том факте, что темнокожие и белые обладают одинаковым разумом, тогда как исследования опровергают это. Впоследствии ученый принес извинения тем, кого его замечание могло обидеть. Благодаря деятельности Уотсона, лаборатория, где он работал, стала одним из крупнейших центров по исследованию рака. 7 сотрудников лаборатории стали нобелевскими лауреатами. Американское издательство Random House заключило контракт с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром на публикацию мемуаров, которые, по словам Блэра, будут серьезным, вдумчивым и в то же время увлекательным анализом его 10-летнего пребывания у власти. Предположительно, гонорар бывшего британского премьера составит около 10 миллионов долларов. Театр «Гатри» заказал новую пьесу лауреату Пулитцеровской премии и премии «Тони» драматургу Тони Кушнеру, автору пьес «Ангелы в Америке», «Славяне», сценария фильма Стивена Спилберга «Мюнхен» и других произведений. Пьеса, скорее всего, будет называться «Разумный гомосексуальный путеводитель с ключом к священной книге». В основе пьесы – проблематика однополых отношений. Премьера намечена на 2009 год.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Московской галерее «Дом Нащекина» открылась выставка под названием «Физкульт. Привет» или «Как деревья Перемилова». Деревня Перемилова превратилась в Russian Olympic Village. Здесь представлены новые ироничные работы Владимира Любарова, навеянные подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Живопись Владимира Любарова легко узнаваема. 15 лет назад столичный художник поселился в далекой деревне Перемилово, и с тех пор прототипами его персонажей стали местные жители. Все мужички, как на подбор, тщедушные и неказисты, а женщины дородны до монументальности. Стиль Любарова трудно определить одним словом. Слово «лубок» первым приходит на ум, но оно не точное. Слишком уж изощренно по колориту живопись, а головокружительная игра с масштабами отгоняет всякую мысль о дотошном бытописательстве. Тем не менее, герои художника занимаются самыми обыденными вещами. Доят коров, топят печки, ходят на рынок. Но теперь вот они потянулись к физкультуре. И вот вопрос автору.
Ваши герои совершенно не спортивного склада. Почему это вдруг они решили заняться спортом?
Это я их заставил, честно говоря. Я вообще люблю, когда человек делает что-то, может быть, даже не свойственное ему. И таким образом я что-то могу раскрыть в нем то, чего я не могу раскрыть, когда он занимается обычным своим, допустим, делом. И спорт, может быть, дает какую-то возможность чуть-чуть им передохнуть в жизни. Женщины заводили в большей степени, чем мужчин, потому что они вообще активнее у меня в деревне. Вообще деревня на них держится.
Да, я помню вашу работу под названием «Ласточка», где мужик сидит на кровати, а вот его жена изображает эту самую ласточку.
Совершенно верно. Это были зачатки, кстати говоря, вот этой серии. Я где-то это все-таки подглядел. Все-таки нельзя сказать, что я уж совсем все придумал. Я увидел, что женщина, она стремится к чему-то.
Какими видами спорта ваши перемиловцы, я имею в виду, конечно, с картин, а не реальных, любят заниматься больше всего?
Женщины больше всего любят играть в футбол. Вот как ни странно. Хоккей смешанный. И мужчины, и женщины играют. Ну, женщины еще у меня очень любят нырять. Потом мужчины, хотя им дается это с трудом, подтягиваются на турнике. Ну и бокс, конечно.
Об экипировке любаровские перемиловцы не слишком заботятся. В чем обычно ходят, в том и спортом занимаются. И все же у одной из героинь навязаны шапочки, актуальная надпись «Сочи». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Тройное унижение. Так называет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский письмо известных российских деятелей культуры с призывом к Владимиру Путину остаться на посту президента после истечения срока его полномочий. Это письмо и другие выступления с подобными призывами унижают президента, полагает автор комментария, который публикует сайт «Газета.ру».
Унижает не только потому, что ему гладко льстивым, заискивающим тоном, которого физиологически не выносит по отношению к себе ни один приличный человек, приписывают огромные достижения во всех сферах жизни России. 8 лет путинского правления с точки зрения выстраивания дееспособной и прочной власти, то есть власти, принципиально не зависящей от личности главного начальника, потеряны для страны. Тут даже моральным лидером не останешься, ибо не может моральный лидер разруливать бесконечные грязные конфликты внутри своего окружения за власть да за собственность. Это участь действующего президента страны, превращенная в вертикально интегрированный холдинг председателя совета директоров корпорации «Кремль».
Эти выступления унижают и просящих, подчеркивает Семен Новопрудский.
Не только потому, что всякая лесть такого рода унизительна для того, кто льстит. Призывая президента нарушить закон, они тем самым дают право нарушить законы своей страны и себе, и в отношении себя.
Униженной, наконец, оказывается вся страна, делает вывод Семен Новопрудский.
«Мы выглядим как страна людей, у которых нет собственной головы на плечах, готовых переложить все заботы о будущем на одного единственного человека. Но даже если бы он действительно был политическим гением, даже если бы все, что говорит наша официальная пропаганда про достижения России и якобы ядерно поднявшееся к ней уважение в мире, было бы правдой, и тогда нельзя унижать себя, страну и своего любимого президента подобными просьбами-требованиями. Страна, не желающая не способная жить по своим законам, это не страна. Общество не общество, народ не народ. Путин достаточно молод и полон сил. У него есть прекрасная и абсолютно законная возможность баллотироваться в президенты через срок. Он такой же гражданин, как и мы с вами. Хотя боюсь, что если такой же, он все-таки согласится на унижение».
С такой парадоксальной, на первый взгляд, концовкой статьи Семена Новопрудского на сайте «Газета.ру» перекликается и высказанное в студии «Радио Свобода» мнение драматурга Александра Гельмана, одного из авторов ответного письма Путину, письма с призывом покинуть свой пост в будущем году.
Мне кажется, что все же дело в целом в той атмосфере, которая существует в СМИ и даже в целом в обществе. Есть ожидание и жажда культа личности. Это очень серьезная жажда, потому что в обществе нет таких сил, общественных сил, которые бы могли это пресечь или остановить. Даже если бы была свобода слова полная, свобода собраний, свобода митингов, сегодня большинство было бы за культ личности, а не против него. Таково состояние общества. Фактически остановить это, на мой взгляд, может только сам Путин. И это налагает на Путина, на президента Путина, какую-то огромную нравственную ответственность.
Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала предвыборный список «Единой России», около 600 кандидатов. Сегодня же стало известно, что Центризбирком может отказать в регистрации 3 партиям – партии «Мира и единства», партии «Зеленых» и «Народному союзу». В Лиссабоне открылся саммит ЕС-Россия, в котором участвует президент России Владимир Путин. В преддверии саммита правозащитные организации призвали лидеров ЕС поднять вопрос о заметном ухудшении ситуации с правами человека в России. Турецкая авиация и артиллерия продолжают наносить удары по позициям курдских боевиков, как на границе Турции с Ираком, так и по базам в Северном Ираке. Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 14. 4 ноября, в День народного единства и согласия, в Москве могут пройти сразу 2 националистических русских марша.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 22 октября составила 1,3%, а с начала года 8,9%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее сообщалось, что правительство и Центральный банк в 2007 году планировали удержать темпы роста потребительских цен в пределах 8%, и этот официальный прогноз пока не пересмотрен. Однако представители Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, а также Центрального банка уже признали, что инфляция в России по итогам года может составить более 10% против 9% годом ранее. Столь значительное ускорение роста потребительских цен, как считает правительство, в основном связано с резким подорожанием основных продуктов питания в сентябре-октябре. В связи с этим, по словам Алексея Кудрина, власти уже приняли ряд решений для стабилизации обстановки на продовольственном рынке.
Эти меры, которые связаны с регулированием и дополнительным обеспечением, с одной стороны, рынка по ввозимым товарам и держать вывоз зерновых с целью обеспечения внутреннего рынка, уже дают свои результаты. Последние 10 дней темпы роста цен на продовольствие снизились в 2 раза. Вместе с тем, этих мер недостаточно. В этой связи создана межведомственная рабочая группа, которая осуществляет постоянный мониторинг цен по всей цепочке производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Расследованием причин резкого роста цен на продукты питания в России сегодня занимается и Федеральная антимонопольная служба, говорит ее руководитель Игорь Артемьев.
В настоящее время в целом по стране проводится около 500 проверок силами 75 территориальных органов фактически во всех регионах. Мы сегодня пытаемся по всем основным продуктам питания в отношении локальных монополистов проследить всю цепочку роста цен на соответствующих рынках в каждом регионе. В настоящее время возбуждено 40 дел по фактам злоупотребления доминирующим положением. Пока в основном это все дела по нашей 10-й статье связаны именно с проявлением монополизма, а не картельного сговора.
Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Главная задача развития российской экономики сегодня – это обеспечение стимулов для роста инвестиций в целях ее дальнейшей диверсификации, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Также, по ее словам, России необходимо развивать национальный фондовый рынок, который уже демонстрирует высокие темпы роста и все в большей степени выполняет свою основную функцию, выступая источником инвестиционных ресурсов для реального сектора экономики. Объем производства легковых автомобилей зарубежных компаний в России в январе-сентябре увеличился на 73,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, более чем до 321 тысячи единиц, сообщил представитель Министерства промышленности и энергетики страны Сергей Шаронов. Их доля в общем объеме произведенных в России автомобилей, согласно его данным, составила почти 34,5%. Президент России подписал закон о дополнительной социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих службу по призыву в рядах вооруженных сил страны. Подробнее об этом документе председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Вводятся 2 новых вида пособий. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву, которое составляет 14 тысяч рублей, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, которое составляет 6 тысяч рублей. Данный вид пособия будет выплачиваться на весь период службы непосредственно военнослужащего. Деньги в бюджете федеральном на 8, 9, 10 год у нас заложены.
Сокращение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в России, в том числе и снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога, не привело к существенному расширению налоговой базы и уменьшению доли скрытой оплаты труда. Более того, согласно официальным данным, доля скрытой оплаты труда в России в течение последних лет, наоборот, повышалась. Если в 2004 году этот показатель составлял около 25,5%, то в 2005 он вырос примерно до 27%, оставшись на таком же уровне в 2006 году. Европейский Союз в 2008 году намерен выделить 3,5 миллиона евро на решение проблемы очередей на границах ряда европейских стран и России. В последнее время из-за низкой пропускной способности на границе России и стран ЕС образуются многокилометровые очереди, в которых стоят грузовики с товарами, предназначенными для экспорта на российский рынок. Объем экономики Китая, четвертой в мире, в третьем квартале 2007 года по сравнению с прошлогодним увеличился на 11,5%. Во втором квартале темпы роста китайской экономики составили 11,9%. По итогам 2007 года Китай по объему ВВП может выйти на третье место в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 85 копеек. На выходные понедельник 24,77. Евро сегодня стоит 35 рублей 45 копеек. Курс на следующие дни 35,56. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Лондоне только что опубликован доклад Министерства внутренних дел Соединенного Королевства о кризисном состоянии социальной сферы страны в связи с резким увеличением миграции из стран Центральной и Восточной Европы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После того, как страны Восточной Европы присоединились к Европейскому Союзу и их граждане получили право на работу в любой стране ЕС, Британию затопила волна иммигрантов. Сейчас в Британии проживает около 800 тысяч таких мигрантов. Только поляков прибыло не менее 500 000. Ежедневно в Англию абсолютно легально прибывает 700 мигрантов из Восточной Европы. Ежемесячно в Лондоне селится 10 тысяч иностранцев. Каждый третий житель британской столицы родился за пределами Великобритании. Причем эта статистика не учитывает значительную нелегальную миграцию. Муниципальные советы городов и графств жалуются на то, что неконтролируемая миграция из стран Евросоюза крайне негативно влияет на работу их социальных служб. Наплыв иммигрантов создает неразрешимые жилищные проблемы, затрудняет работу школ и больниц, вызывает трения между коренными жителями и новоприбывшими, увеличивает преступность. Министерство внутренних дел образовало специальную комиссию по анализу влияния иммиграции из восточноевропейских стран на работу социальных служб. Информация об этом была получена от муниципальных советов 41 города, а также полицейских и пожарных управлений 4 графств. В числе городов, где в связи с наплывом рабочей силы из Восточной Европы возникли особенно серьезные проблемы, оказались Шеффилд, Бристоль, Ньюкасл, Лидс, Плимут, Лестер, Норвич и Дерби. Из доклада явствует, в 5 крупных регионах страны нынешняя волна эмиграции из Восточной Европы породила серьезные проблемы в области образования и здравоохранения. Школы и больницы не справляются с наплывом новых учеников и пациентов. Вдобавок, в этих регионах начался жилищный кризис. Цены на недвижимость резко подскочили. Возникла острая нехватка домов для расселения мигрантов. Сообщения, полученные из полицейских управлений на местах, отмечают значительное увеличение мелких преступлений в местах компактного проживания новых мигрантов из бывших соцстран. Глава полицейского управления графства Кембриджшир Джули Спенс усматривает причину преступности среди иммигрантов в отличие их стандартов поведения от принятых в Британии.
Мы осознаем это различие. Мигранты приезжают уезжают с целью впоследствии вернуться на родину или навсегда обосноваться здесь. Однако у них совсем другие стандарты поведения. Пару лет назад у нас были проблемы с иммигрантами в связи с тем, что они носили ножи. Но мы поработали в их общинах, и они, похоже, сейчас осознали, что в Британии не принято носить ножи. В связи с иммиграцией значительно возросли случаи вождения автомобилей в нетрезвом состоянии. Возможно, в их странах это и принято. Лет 20 назад у нас были сходные проблемы, так что пришлось снова заняться разъяснительной работой.
Авторы доклада рекомендуют правительству срочно принять комплекс мер по снижению конфликтов в социальной сфере. Среди мер, которые они предлагают, дополнительные централизованные дотации местным советам, введение языкового ценза для восточноевропейских рабочих, многие из которых не знают английского, создание курсов по преподаванию основ британского законодательства, а также помощь при интеграции в местную общину. Доклад называет необоснованными жалобы на то, что мигранты из Восточной Европы якобы перехватывают рабочие места у местного населения, соглашаясь на более низкую оплату труда. Отвечающий за иммиграционную политику заместитель министра внутренних дел Лиэм Бёрн подчеркивает неоднозначность последствий миграционных процессов.
Не думаю, что, принимая решения, мы должны прислушиваться только к голосу деловых кругов. Конечно, мы понимаем, что мигранты благотворно влияют на экономику. Благодаря им в прошлом году национальный бюджет пополнился на 6 миллиардов фунтов. Однако, на мой взгляд, мы должны учитывать весь комплекс последствий увеличения потока иммиграции. Мы отметили как экономические, так и социальные последствия миграции. И мы намерены сбалансировать их, прежде чем примем окончательное решение об изменении в будущем нашей иммиграционной политики.
Замминистра британского МВД Лиэм Бёрн. Доклад Министерства внутренних дел о влиянии иммиграции из Восточной Европы на социальную сферу Британии подвергся резкой критике со стороны общественной организации «Миграционный дозор», выступающей за пересмотр иммиграционной политики правительства и введение миграционных квот. Ее глава, сэр Эндрю Грин, заявил, что, вопреки утверждению правительства, миграция из стран Восточной Европы не только экономически неоправдана, но и создает серьезные трудности для коренного населения страны. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о выборах в России, грядущих парламентских. Центр избирком, напомню, сегодня зарегистрировал предвыборный список кандидатов в Госдуму от «Единой России». И одновременно появилась информация, что ЦИК может отказать в регистрации трем партиям. И, конечно же, вспомним в пятую годовщину штурма на Дубровке жертвы теракта. Сегодня в Москве прошли траурные мероприятия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На площади возле театрального центра на Дубровке собираются...
Двери для переговоров с Ираном остаются открытыми.
Администрации колонии пришлось забаррикадироваться в штрафном изоляторе.
Я заверяю жителей Калифорнии, что правительство США выделит необходимые ресурсы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.